Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы продолжаем сегодня читать недельную главу Ваихи, и мы будем читать сначала 49 главы. В этой главе Яков обращается с предсмертной речью, с предсмертными благословениями ко всем своим сыновьям, и нужно сделать несколько замечаний перед тем, как мы начнем ее читать. Прежде всего, мы должны помнить, знать, что эта глава самая трудная с точки зрения языка и с точки зрения понимания, самая трудная глава во всей книге Берешит. Здесь есть много слов, точное значение которых неизвестно, и которые при этом важны для понимания текста. Это возникло из-за того, что много поэтических терминов, возвышенных, можно сказать, пышных таких высказываний, напыщенных, здесь говорится, и грани этого иврита не сохранились для нас. Сам символизм, который Яков здесь использует, может быть, всегда был понятен его сыновьям, но нам он тоже непонятен, и нужно сказать, что все, что здесь написано, мы сможем понять с большими оговорками. А поэтому существует соблазн у людей, которые стремятся все понимать, существует соблазн дать какое-то мега-пророческое или эсхатологическое, еще лучше, связанное с концом света, толкование всего этого текста, опираясь на какие-то собственные толкования символов, иногда библейские, иногда нет. Очень опасное дело вычитывать в текст то, чего там нет, лучше немножко недопонять. Мы попытаемся разобрать, о чем идет речь. И начну сначала с первого стиха 49 главы. «Ваикра Яаков эль банав, и возвал Яков своих сыновей, позвал Яков своих сыновей в Йомер и сказал им, «Айсфу ваягид эльхэм этэшер икра отхэм беахрит аямим». «Соберитесь, и я скажу вам все, что произойдет с вами беахрит аямим в последующие дни». Многие комментаторы хватаются за два слова «Беахрит аямим» и говорят, это в конце дней. Это совсем эсхатология, это конец света. Яков собрался было об этом говорить, но не позволил ему Всевышний пророческий дар, оставил его, и поэтому Яков просто, как второй запасной вариант, раз уж он собрал детей, поговорил с ними об их ближайшем будущем. Есть, как ни странно, масса таких комментариев, но саму фразу «Ахрит аямим» можно понять и как в последующие дни. Мы не знаем, насколько братья верили, знали, понимали, что будет какой-то конец света. Они, собственно, в начале света стояли и, может быть, ждали только концу тьмы. Яков продолжает призывать их и говорит: «И к овцу соберитесь». «Злит ковец» — это собраться сжато, соберитесь вместе. Не просто соберитесь, а соберитесь, подойдите поближе. «Вишамоу бней Яаков» — и слушайте сыновья Якова. «Вишамоу эль Исраэля рихем» — и слушайтесь Исраэля отца вашего. Вы собираетесь как братья, я буду говорить как Исраэль, как отец целого народа, как отец всего целого. Очень важно отметить, Яков не устраивает персональные приемы, как сделал бы врач, как сделал бы психолог, как сделали бы люди других профессий. Яков приглашает весь народ, и он говорит ко всему народу. Это еще и означает, и за столом никто у нас не лишний. Никто не будет исключен из народа Израиля. Кто бы что там в прошлом ни делал, народ Израиля целостен, и он как целостный народ получает целостные какие-то наставления, которые могут потом ему помочь как целостному, состоящему из разных сложных частей, но целостному народу существовать. Итак, с третьего стиха. «Раувен бхури атакухи». Рувен, ты первенец мой, сила моя. Верешит они и начало моей мужской силы. В традиции Востока большое значение придавалось первой капле, первому семени мужчины. Считалось, что тот, кто родился от первой капли, тот особенно сильный, особо важный и в наибольшей степени перенимает качества отца. Етер сет – больше способностей понести на себе. Слово сет можно истолковать по-разному. Здесь я применил толкование на основании глагола «наса», «маса» – «брать на себя», «выгружать на себя», связанное с коинским служением. Коин берет на себя, принимает на себя искупление грехов. И здесь Яков говорит о том, что решит он это царское служение, то есть, простите, первенское служение, етер сет – это коинское служение, следующее, последнее, а етер эз – это более мощный, более сильный, это царское служение. По происхождению выходит, что Реувену полагалось и царская власть, и священство, и первенство. Но мы знаем, что, к сожалению, Рувен всего этого лишился. В 4 стихе мы прочитаем «Пахацки маим альтутар» – неудержный, безудержный, спонтанный, быстрый, как вода, ты не будешь иметь преимущества, или не давай себе быть обладающим преимуществом. Не влезай, не реализуй эти преимущества. Почему так? Вот тебе пример. Ки алита мишкавей авиха. Потому что ты поднялся на ложе отца. Мы читали несколько глав назад эту историю. После смерти Рахель, Лея ожидала, возможно, что Яков будет жить в ее шатре. Но Рахель оставила после себя маленьких детей, Яков остается в шатре наложницы, рабыни Бильхи, и, разумеется, это очень сильно возмущает Рувена, и он говорит, если раньше наша мать была конкурентной хотя бы у кого, у своей сестры, то теперь мы ее не оставим быть конкуренткой у рабыни. И поэтому он осквернил рабыню, сделал вот такой вот спонтанный, безудержный шаг. Яков говорит дальше, «Аз хилальта яцуги, ты осквернил постель моего ложа, ала, то, что пришло тебе в голову». Вот твоя методология, твои методы решать вопросы. Мы еще помним, как Рувен решает вопросы, когда он, например, говорит, если я не привезу Бениамина, убей троих моих детей. Когда Юсеф пытается задержать Шимона в тюрьме, Рувен говорит, это все из-за отрока, это я вам говорил. Редко, когда он предлагает практические решения, и они не срабатывают, как это, например, было с Ямой. Когда же Бениамина привезли задержанного, с кубком Рувен вообще не нашел ничего сказать. Поэтому шустрый, быстрый, спонтанный, горячий Рувен не умеет рассуждать рассудительно и не может обладать реальной властью, ни коинской, ни царской, ни властью первенца. Это то, о чем говорит Яков. В 5 стихе он переходит к Шимону и Леви, двум другим братьям, и вот что он говорит. Шимон в Леви, Ахим. Шимон и Леви – братья. Понятно, что они братья, и Рувен и Шимон – братья. Почему Яков теряет Шимон и Леви? Потому что они одинаковые, потому что они не только братья, они носители идеи братства. Они те, кто заступился за сестру, скорее всего, это те, кто говорил, кто защищал братьев, пытаясь продать, как это ни странно, Юсефа, говоря о безопасности, братском единстве, таком братском союзе. Здесь Яков говорит, начинает с положительного и говорит, что Шимон и Леви братья, но клей хамас маркоротеем, их сосуды, их орудия, это орудие зла. Из него они берут свою пищу, как из рудника добывают для себя топливо. Очень сложное для перевода, мы говорили о том, что будут сложные слова, очень сложное для перевода слово «макаротеем». Можно сказать, что это от слова «лимкор» – «продавать». И речь идет о том, что они в свое время разграбили город. Есть понимание, что они хорошо знакомы, что слово «макарот» – это слово «леакир» – «изучать», что они хорошо освоили, это их профессия, воевать инструментами жестокости, инструментами неоправданного зла. В другом понимании можно сказать слово «ликрот», то, что их объединяет, то, что стало основанием завета между ними, и можно сказать то, что их питает, то, что их рудник, то, что их живит, когда они соединяются вместе. Вот это понимание мне кажется наиболее близким. «Бесудам аль того навшей» – «в тайный совет их не войдет душа моя». Тайный совет – это совет, совещание, которое глава колена или глава рода проводит, так сказать, в стапке, в штабе командования. «Бекагалам альтыхат квади» – «и в толпе их, в общине их, да не будет приобщена к ним слава моя». То есть то, что они затевают, завещают в комнатах тайных, не говорите, где двое собрались во имя мое, там и я среди вас. Я не с вами в ваших совещаниях, потому что, соединившись друг с другом, именно как братья, вы включаете режим гнева, и я не могу быть в вашем совете, я не могу быть в толпе, которая состоит из толпы Шимонов и Левиим. Потому что именно их взаимодействие, оно порождает зло. Кибеапам, аргу иш, потому что в злости своей они убивали людей, уберцунам, акру шор, и по воле своей, и вот снова мы встречаем труднопереводимое выражение. Икру может означать кастрировали, сделали бесплодным. Это же может означать подрезали поджилки, сделали так, чтобы невозможно было ходить. Шор. Шор символизирует Юсефа, но до этой символики мы еще не дошли. Шор – это может быть намек на быка, порчу, собственно, и бык символизирует Юсефа, намек на порчу скота в Шхеме. Мы об этом ничего не знаем. И шор – это еще и может означать разбили, разломали стены. То есть, что означает в целом выражение «аргу иш» и «икру шор», что они убили и простерли руку на грабеж. Поэтому дальше Яков говорит «арур апам ки аз» – «проклят гнев их, ибо он велик, ве авартам ки кашта» и проклята ярость их, то, что из них изливается, то, что выпирает из них. Слово «авара» связано со словом «переливаться», лица через край. «Хикашта» – тяжела очень, застывает, как лава. Какой рецепт будет? «Ахалькам бы Яков, в официам бы Исраэль». «Я их разделю в Якове и рассею в Израиле». «Разделю в Якове» мы позже увидим, что колено Шимона, вся его нахала, весь его надел, находится внутри колена Иуды, со всех сторон окруженной колено Иуды. Есть такое государство в Африке, Лесото, оно тоже со всех сторон окружено одним государством. Ну и Ватикан туда же, но это совсем не Лесото, не Ватикан, это страна, которая надел, который будет изолирован полностью Иудой, так сложится в дальнейшем, что сыны Шимона будут бродячими по стране Израиля, потому что они будут учителями детей, детские учителя, перехожие, а и этим будут жить, то есть жить, тем же неся народу святость. И точно так же левиты, потомки леви, не будут иметь надела, у Шимона есть надел, он там не живет, левиты не будут иметь надела, и они тоже будут жить тем, что будут учить народу святости. Это рассыпанность, не наказание, а функциональное использование. Их надо совсем разделить для того, чтобы хорошо работали. И именно поэтому, в силу такой особенности, что весь Израиль как бы должен будет их впитать, и по всему Израилю они должны будут быть разделены, именно поэтому Яков, в отличие от всех других братьев, с которыми он будет говорить, говорит о них в третьем лице. Не вы, Шимон и Леви, не ты, Симеон, и ты, Леви, а Шимон и Леви, они. Яков говорит при них, скорее всего, они пришли, но Яков дает такое свидетельство всему Израилю, что этих двух не соединять. С 8 стиха начинается благословение Иуды, очень интересное и столько же непонятное благословение. Иуду, Иуда, ата и духа ахиха, ты, поручили тебя братья твои. Слово Иудуха может означать «будут благодарить», но и означает «ты ручили», то есть как проголосовали за тебя. На современном иврите «голосовать» от слова «ляцбия» – «палец», но здесь братья как бы возложили на тебя руки. Не по воле Якова, а так сложилось, что Иуда принял на себя руководство в Египте. Спонтанно Иуда стал принимать решения, и братья мирно, спокойно передали ему эту власть. Власть, которую, может быть, Яков хотел сохранить и для Иосифа, который тоже блестящий политик, но принят, общепринятый братьями, правитель это, и это Иуда. И Яков, по сути, передает ему царское свое наследие, царское свое завещание. Ядеха, снова это такая игра слов, вообще, когда говорится браха, благословение, хорошо говорить ее красиво, очень важно, интересно, бывает обыграть имя, это не просто игрушки, это усиление, ведь человек каждый раз, когда слышит имя в этом имени, ему будут слышаться новые и новые мелодии и благословения, которых он слышит. Итак, Едеха, Иуда, Едуха, Ахиха, Едеха, рука твоя, Беоры Вайвеха, на вые врагов твоих. То есть ты будешь замечательный воин, Вейчтаха, Волиха, Внеяхиха, и будут кланяться тебе сыновья отца твоего. Часто встречаюсь с этим вопросом, люди, которые не понимают традиции или просто не читали, они говорят, как там можно было поклоняться, ведь поклоняться надо только Господу Богу. Оно понятно, что поклоняться надо только Господу Богу. В данном случае речь идет об этикете «поклоняются», будут поклоняться, потому что будут обращаться с экономическими просьбами, с просьбами разрешать те или иные проблемы. Яков продолжает благословение Иуды, оно длинное довольно-таки, и в 9 стихе Яков говорит очень поэтично «Гур Арье Иуда» – «Щенок, детеныш льва Иуда». «Митерев бни Алита» – «Ты от добычи поднялся», «Кара Ровецкий Арье» – «И расселся, разлегся, как лев». Выкилевья и как львица, ми и кимено, кто его поднимет. Знаете, как видно часто, как лев добывает свою добычу, львенок первую добычу свою добывает, он сначала нападает на нее, растерзывает, а потом отходит. То есть не рвет до конца Добыча не кидается, не теряет себя, ведет себя с достоинством. И сытый лев тоже ведет себя с достоинством. Речь идет об льве, который иногда и не применяет силу, иногда ему достаточно рыкнуть, чтобы все испугались, и не обязательно кого-то бить, когда речь идет об установлении власти, об установлении границы. Когда лев нападает на кого-то, чтобы этого кого-то есть, то нападает львенок, загрызает что-то и отступает без рвения, без тяжелых, так сказать, без жестокости, он разрывает добычу. Когда лев сыт, он вообще ленив, и его довольно-таки легко словить. Многие хвастаются тем, что они охотятся на львов, но на львов на самом деле действительно достаточно легко охотиться, потому что сытые они практически в состоянии «подойди и убивай». Мы читаем у пророка Иезекииля в 19 главе о львах, как об образе Израиля. Мы читаем так. «И ты скажешь, что с матерью твоей львицей? Между львов возлежала, среди молодых сильных львов растила своих львят, и вскормила одного из львят своих, молодым сильным львом стал, и научился терзать добычу, пожирал людей. И услышали о нем народы, в яму их был пойман он, и отвели его в цепях в страну Мицраим». Ну, еще несколько историй, похожих здесь. То есть суть благословения Гур-Арье, молодой лев, в том, что умеет нападать, но больше всего умеет не нападать. Знает, где можно только рыкнуть, где не обязательно терзать. Царь, он должен быть скромным царем, не должен умножать колесницы. Женщин, мы это знаем, не должен быть жестоким по отношению к врагам. Не нужно проявлять жестокость, устрашать. Можно жестокости не применяя, у царя должен быть устрашающий рык. Поэтому напади на добычу, не добивай до конца, если не нужно добивать. Не убивай тех, кого ты не собираешься съесть. Умей проявлять силу, умей сдерживать силу противника, не применяя своей силы. В 10 стихе Яков продолжает благословлять Иуду и говорит: «Ло ясур шевет ми Иуда». Не будет прекращен, иногда говорят, скипетр, ну, знак власти у колена Иуды, у мехокек ме бейн реглав, и очреслования перестанут рождаться за законодателей, адки его шило, пока не придет шило. Кто такое это шило и что такое это шило, есть, по крайней мере, 14-15 версий, и когда точно нет никакой версии и так красиво подходит, очень хочется сказать, пока не придет Машиах. Но здесь не очень понятно, что это за Машиах такой, который придет. Про Машиаха пока речи не было, мы не знаем вообще, во что братья верят. И здесь можно прочитать, что Шило, оно означает умиротворитель, тот, кто приносит мир, это тоже функции, по сути, Машеха. Но про Машеха сказано «Вэлё икат амим». И к этому Машеху поругание, потемнение народов. Либо он будет так светить, что все народы потемнеют, либо он причинит народам какое-то притеснение, что свет их погаснет. То есть похоже на то, что вот это царствование Иуды и законодателей, они будут двигаться, пока не достигнут своего апогея и не увидят реакцию народа на правление народов мира, на правление Иуды, потемнение там, и, может быть, оттуда начнется свет. В любом случае, это благословение на власть на долгие годы, есть исторические анализе того, что это, разумеется, не только царская власть, это власть законодательная, другие виды власти. Ну, вот такое вот обетование мы имеем. в 11 стихе Асер Легефен Ира привязывает осленка к виноградной лозе. Что тут можно сказать? Надо иметь очень много винограда, во-первых, чтобы привязывать осленка к виноградной лозе. Он же очень много съест. Кто же кормит осла виноградом, если его можно кормить сеном? Это надо иметь винограда как сено. Кроме того, возможно, речь идет о том, что ты будешь привязывать осленка к виноградной лозе и будешь его загружать прямо от лозы, то есть тебе так будет удобно, столько винограда у тебя будет рождено. И дальше мы читаем, что, похоже, так оно и есть. «Вэлэ шарке бней атоно». А к побегам будешь привязывать тоже маленьких ослов. «Кавэс бэяйн левушу». Будешь стирать в вине одежду свою. Ну, мало кто на самом деле стирает одежду свою в вине. Были комментаторы, которые говорили, что это будет по цене воды, что вино все равно потом выпаривается. Я не ставил, конечно, эксперимента, сказать не могу, но похоже, что вино – плохое средство для стирки одежды. И здесь имеется в виду образно, что ты будешь жать, когда жмут вино, когда прыгают в виноградники, если глубокие сосуды, то одежда пачкается, одежда покрывается красным. В 66 главе у Исаии поэтому спрашивают у человека, который тоже может быть прообраз Мессии, у него спрашивают, почему красные твои одежды. «У ведам анавим суте». И будешь ты залит, обливаться кровью винограда. Слово сута. Суте никто не может перевести однозначно, есть очень много разных толкований. Говорят, здесь где-то пропущена буковка кав, и это кисута. И в крови винограда будет твое покрытие. Но и сута в значении как сочиться, изобильно мокнуть, тоже сюда подходит. Это благословение на обилие вина. Ну, вино не просто образ винограда, вино это еще и Тора, конечно, и много чего еще можно сказать. И Яков заканчивает благословение Иуды: «Хахлилей инаим яин». И глаза стали краснее, чем вино. «Вэльван шинаим и халяв». А зубы стали белее молока. То есть от здоровых, хороших продуктов зожник Иуда получит красивые, здоровые зубы, как молочные, белее, чем молочные, или белее молока, и красивые цвета темного вина глаза. Это полное благословение, можно так сказать, зальешься ты вином и молоком. Вино – это продукт аграрный, продукт выращивания земли, а молоко – продукт животноводства, и там Иуда преуспеет. Это очень большое благословение. Есть много мистических комментариев на этот счет, и мидрашей, их десятки, и по каждому из этих благословений можно нырять в этот океан мидрашей, но мы с вами продираемся для простого смысла. Не для того, чтобы отвергнуть мидрашей, а может быть для того, чтобы потом вам было удобнее и проще понимать мидрашей, когда и простой смысл тоже неизвестен. 13 стих. Благословение Звулуна. Вообще-то Иссахар родился раньше Звулуна, но здесь вот их поменяли местами, и не только здесь. На вопрос, почему так произошло, никто не может дать ответа. «Звулун лихов ямим ишкон». Звулун будет жить у берега морей, берегов морей. «Ву лихов аниот яркито альцидон». И будет он жить у корабельных берегов, и край его сферы обслуживания будет до Цидона, то есть в сторону Сирии на север. Колено Звулуна, конечно, как ни странно, если мы посмотрим на карту, не получило надела у моря, оно там внутри в центре колен, но мы знаем, что сами, кстати, ребята из колена Звулуна мореходством занимались по портам, ездили и вели торговлю, кроме того, добывали тхелет для цицит, существовали, как я понял, какие-то даже внутренние проклятия, ограничения или предупреждения, чтобы торговать именно через Звулуна, чтобы не создавать каких-то альтернативных торговых точек. Во всяком случае, Мидраш Агадат Берешит пересказывает такую историю, что Всевышний предупредил, пообещал Звулуну, что торговать можно будет только через него. 14 стих. Иссахар хамор гарем. Иссахар хамор гарем. Хамор гарем — это может означать костистый осел или сильный осел, осел тяговой, который может много тянуть. Это может означать еще и возбужденный осел. Здесь снова нужно привыкать, что вообще не только здесь, по всему Танаху, мы будем сталкиваться со странными благословениями. Если мне кто-то скажет «осел», я не всегда увижу в этом какое-то благословение, но эти образы казались им понятными и близкими. Можно сказать, что это работоспособный, здоровый, жилистый осел, ровец. Ровец — это значит переваливается с боку на бок или, расслабившись, лежит на боку, раскинувшись, так сказать, вширь, бейн а мишпатим. И здесь можно понять так, что он лежит между мешков, тут уже не лежит, тут уже стоит между мешков. Он настолько нагружен, настолько работоспособен, что справа и слева у него мешки, и он вот так вот стоит между ними. Ну, сложное такое благословение, я бы сказал, спорное. Другое значение, что он лежит между, были такие заграждения для скота, то есть лежит в таком, можно сказать, скворечники, ослинники, лежит в таком месте, где ему удобно находиться, с двух сторон от ветра его защищают вот эти самые мишпатим, про которые мы толком не знаем, что это. Если представить себе такую картину, то можно попробовать читать дальше. «Ваяамин ухаки тов, и увидел он, что отдых хорош, что покой, отдых – дело хорошее. Ваэт арец кинаима, и землю он увидел, что она прекрасна. Ваит шикмо лизболь, и наклочил плечо свое, чтобы терпеть. Ваии лимас эвит, и стал работником налога, или оброчником, или данником». О чем здесь идет речь, можно понять так. Иссахар понял, что воин из него никудышный, а страна у него хорошая, малыми усилиями можно достигнуть большого процветания. Это такая Швейцария. Скучно, но безопасно. Как-то BBC делала опрос и признала город Базель, швейцарский, самым скучным городом мира. Но что швейцарцы сказали, мы долго работали, чтобы это был самый скучный город мира. Иссахар хочет скуки, поэтому он живет себе, работает, и он решает, как это здорово мирно жить. Если надо кому-то за меня воевать, я заплачу то ли братьям, то ли с врагами договорюсь. Но выбрал такой путь нейтралитета и экономического процветания. Рассказывалось, что люди приезжали в Святую Землю, приезжали именно в надел Иссахара, и видели, как у Иссахара развито сельское хозяйство, какие замечательные плоды есть, и тогда договаривались со Звулуном, чтобы эти плоды купить у Иссахара, так шла у них торговля. Но, кроме того, Иссахар еще и Тору учил. И тут есть тоже такой вопрос, что Иссахар учил Тору, и вот это счастье учить Тору, так можно понять, и увидел за покой, и поэтому делился наградой за свою Тору с коленом Звулуна, а колено Звулуна приносило ему, привозило ему из-за границы заграничные вкусные вкусняшки. Несколько разных пониманий, но я думаю, что исходя из дальнейшей истории, это видно, что Иссахар не хотел ходить на войну, хотел решить проблему деньгами, финансированием, жить в тылу, но ничего плохого в этом, собственно, нет. Последнее, о ком мы сегодня поговорим, Дан. И Дан, нет, простите, это 16 стих, Дан, Ядзин, Имоки, Хадшифтей, Исраэль. Дан будет судить свой народ, как одно из колен Израиля. Почему Яков говорит это? Потому что он подходит, а мы начинаем говорить с сыновьями рабынь, и несмотря на то, что он сын рабыни, кто-то может сказать, братик второго сорта, Яков исправляет все это здесь и говорит, что Дан будет судить, принимать участие в управлении. Судить это не обязательно суд, как вот судебное заседание. Это законодательство и управление. Дан допущен к управлению страной точно так же, как и все остальные братья. В отношении Дана всегда возникает вопрос, почему, меня спрашивают, почему его нет в книге Откровений. Сыновья Дана, открою вам секрет, не перечисляются уже в книге Паралипоменон. То есть, несмотря на то, что какое-то время колено Дана было очень большим коленом, оно начиналось с одного человека, сын Дана был Хушем, потом разрослось, но в конечном счете колено почти исчезло. И его нет уже в Паралипоменоне, оно не везде упоминается, это колено. Но здесь Яков говорит, что он будет судить, как одно из колен своего народа. И в 17 стихе «Вии дан нахаш альдерех швифон» и будет дан придорожной змеей. Придорожная змея, которая здесь упоминается, это такой палестинский вид змеи, называется он рогатая гадюка. Рогатая гадюка действительно прячется в песке при дороге, ее очень много в наделе колена Дан. Она очень ядовитая, ее укус очень силен, но когда она кусает лошадь или верблюда, ее недостаточно для того, чтобы убить лошадь и верблюда, тем более слона, и животное падает назад, когда происходит этот укус. Это то, что Яков тут же и опишет. Итак, это рогатая гадюка, или, как ее еще называют на латыни, керастес, керастес. Это название животного. Не один раз керастес, а именно два, оно повторяется. Итак, «И дан нахаш аль дерех, швифон алей орех». И будет дан змеей при дороге, рогатой гадюкой при проходящих. Интересно, что слово «швифон», или, как мы сказали, «келоснес», оно известно и грекам было, и египтянам, и, собственно, «швифон» его называли египтяне. И от этого животного, как свернутой змейки, произошла египетская буковка «фи», которую мы здесь тоже прочитали бы, если бы это было написано египетскими именами, «швифон». И греческая буква «фи» тоже произошла от этой буквы, и русская буква «ф» тоже произошла от названия змейки, свернувшейся «швифон». Изначально это была такая свернувшаяся при дороге змейка, которая подстерегает недобрых путников. Колено Дана имеет надел на севере, будет получать надел на севере. И с севера постоянно будут нападать на Израиль, колено Дана поставлено там, в 250-300 верстах от Тель-Авива, чтобы поставить прочный запрос, запрочный запор, заслон любому врагу, который попытается на нас напасть. И это задача Дана, и про него сказано дальше: «Но шех ахвей сус», он будет кусать пятки лошадей, ну, лошадей не совсем есть пятки, но есть куда кусать, «вейполь рехво ахор», и будет колесницы падать назад. То есть лошади сами будут подниматься и падать назад, и будут валить за собой колесницы. Там, где у Дана не будет хватать физической силы, будут хитрости, технологии, возможно, биотехнологии применяться в защите страны Израиля. Яков заканчивает благословение или обетование Дану словами «Лейшуатха кибити Адонай», на надежду, на избавление твое, надеюсь я, Господь. Смотрите, какие разные у Якова сыновья. Первый – революционер, вторые – партизаны, мастера самообороны, четвертый – будущий царь, но все-таки со своими сложностями. Итак, каждый из сыновей особенно, и за каждого из них можно особенно помолиться. Именно в отношении Дана у Якова есть особая забота, и он заканчивает благословение Дана молитвой избавления. На избавление твое только я и надеюсь, Всевышний. То есть, несмотря на то, что Дан будет такой крутой, и он сможет жалить животных, Яков все-таки надеется только на избавление Всевышнего. А мы на этом пока остановимся. Получилось и без того достаточно долго. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его лица, изучает его слово, благословит вас, дома ваши, ближних ваших и всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями. Святой Благословенный благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внучек и правнучек, внуков и правнуков, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, у кого они, дай Бог, здравствуют. Благословит тех, кто ищет пропитание и даст пропитание, позаботится об исцелении того, кто в исцелении нуждается, оботрет слезу плачущих, возвеселится с веселящимися. Прибудет с вами со всеми своими благословениями во все дни вашей жизни. Будьте благословенны. Спасибо, что вы меня слушаете.